до конца. Не отчаивайтесь. Никто из нас не смог совершенно безупречно придерживаться этих принципов. Мы не святые. Главное в том, что мы хотим духовно развиваться. Изложенные принципы являются руководством на пути прогресса. Мы притязаем на духовный прогресс, но не все нас совершенно. По традиции я задам несколько вопросов. Если кто-нибудь впервые пришел к нашему собранию? Приветствую. Есть ли гости из других городов?
Я Елена.
Откуда вы?
Я из Сосногорска. Родственница алкоголика.
Привет, Елена. Привет, Оксана.
Оксана с Подольска.
Григорий, город Индианаполис.
Там я еще не был.
Может быть, кто-то, у кого сегодня круглая дата трезвости? 5 апреля.
Год и 7 месяцев. Сегодня.
Ну, Григорий, нам есть вам... Вам есть что нам рассказать?
Давайте, спросили мы... у больного здоровья.
С удовольствием послушаем.
Так. Сколько у меня времени?
До полдевятого.
До полдевятого?
Ну, час.
Говори погромче.
Куда уже громче? Григорий, алкоголик.
Привет.
Сколько лет назад это было? 5?
12-й год, октябрь.
Да?
Октябрь 12-го года.
Вот. Есть у нас тут братья-наркоманы? Кто-нибудь? Нет? Есть? Ну, окей, хорошо. Созависимые, имейте ручки, пожалуйста. Ой, спасибо вам большое, что вы есть. Удивляете вы меня. Мне становится скучно рассказывать-то одну и ту же историю. А рассказывать мне мою историю приходится часто. Поэтому я, наверное, постараюсь туда зайти с какого-то другого угла, что ли. Знаете, я езжу в Россию вот уже, почитай, 9 лет. Езжу сюда, потому что меня продолжают сюда звать. Я не могу вам сказать, что я в диком восторге от того, что я на данный момент вижу в сообществе анонимные алкоголики. То есть мы можем, конечно, делать вид, что слона нет в комнате. Но он есть. Кстати, у меня имеется, пару тем сразу, которые надо брать с пути. Во-первых, если у меня есть хоть какие-то сожаления на сегодняшний день, то периодически я наталкиваюсь на сожаление о том, что с некоторыми из вас я не бухал. А моей основной задачей сегодня это не вести беседы с людьми, которых нет в комнате. Подумайте над этим. Итак, в большой книге, на что я обратил внимание, в большой книге есть пару вещей, на которые мне бы хотелось обратить ваше внимание. Значит, на 16-й, по-моему, странице, сейчас, если мне не изменяет память. Сейчас найду. Да, на 16-й странице. Огромное значение для каждого из нас имеет тот факт, что мы нашли общее решение. У нас есть путь к избавлению, в отношении которого среди нас наблюдается полное согласие. Извините, пожалуйста, я этого не наблюдаю. Не знаю, вы наблюдаете? Я это и в Штатах-то не очень наблюдаю, а здесь это вообще, ну, этого нет. Это то, что было у первой сотни, а мы это где-то потеряли.
Давайте помолимся.
Это раз. Ну и второе. Много я встречаю народы, которые вроде бы и пытаются двигаться по выздоровлению, и пытаются что-то делать, вроде со временем даже становятся более и более подмороченными. И после неоднократных бесед с разными людьми я вдруг понял одну вещь. На 74-й странице есть такой пассаж. Это для тех, кто, может быть, не совсем понимает, чем мы занимаемся и зачем мы занимаемся. Это как раз в начале 9-го шага. В данный момент мы пытаемся привести в порядок нашу собственную жизнь. Но это не самоцель. Наша основная цель – подготовить себя к тому, чтобы быть максимально полезными Богу и окружающим людям. Я берусь утверждать, что подавляющее большинство из тех, кто в сообществе в русскоязычном, из того, что наблюдали, превратили это в самоцель. Это вам так, но подумайте. Теперь давайте поговорим обо мне любимом. Я родился и вырос в Балтийских болотах, как это у Иосифа Александровича Бродского. Сам я питерский. Я покинул просторы этой бескрайней родины в 79-м году без всяких планов когда-либо вернуться сюда. Можно, конечно, сказать, я много пил, поэтому я алкоголик. В моем конкретном случае это будет несколько не так. Я много пил, потому что я алкоголик, а не наоборот. Я хронический алкоголик. Что это значит сегодня? Я надеюсь, что я не особо народ запутаю. Это означает, что моей проблемой не является алкоголь. Моя проблема – трезвость. Для такого человека, как я, трезвость – это абсолютно неприемлемый образ жизни. И если вы вдумаетесь, да? Если алкоголь представляет собой проблему, но все, что нужно сделать, нужно бросить пить, не так ли? И тогда проблема исчезает. А я поинтересуюсь, а кто здесь бросал пить? Ну и как оно сработало?
18 лет ни грамма.
Вот я обожаю это. Меньше всего на свете нас интересует 18 лет ни грамма. Нас интересует, что произошло потом. Это все равно, что я всю жизнь никого никогда не убивал, да? Это я люблю такие пассажи. Я был единственным ребенком в семье. Кстати, ничего из того, что я вам рассказываю, ни с какой стороны не является причиной моего алкоголизма. Откуда он, я понятия не имею. Я вырос в хорошей семье. Мне старались дать все, что могли. Но сколько я себя помню, я всегда хотел быть лучше, чем я есть, казаться лучше, чем я есть. У меня был какой-то всегда подспудный страх того, что где-то там вот, ну, на каком-то уровне, что если вы узнаете, кто я на самом деле, я вам не понравлюсь. Это была как бы запрограммированная авансом тема по отношению ко всем. Поэтому перед всеми, так или иначе, мне нужно было выкатывать своего представителя, мне нужно было покрасоваться, иметь прямое отношение и к тем людям, с которыми я был просто в дружеских отношениях, и к милым дамам. Я не могу вам точно вспомнить, когда я обнаружил алкоголь. Но я помню, что алкоголь с самого начала уравнял эту жизнь со мной. Мне в ней становилось комфортно. она становилась веселее, она становилась красочней, она становилась радостней, как мне казалось, счастливей, что, кстати, никакого отношения к счастью не имеет. И я... у меня не было никаких... у меня куда-то исчезал страх. Я много-много позже уже, придя в сообщество, узнал о том, что это и есть алкоголизм. Я пил много и я пил долго. У меня богатый опыт с наркотиками, но я не наркоман. Кстати, только потому, что вы употребляете наркотики, даже большие количества, это вовсе не значит, что вы наркоман. Так же, как тот факт, что вы употребляете большие количества алкоголика, алкоголь еще не делает вас алкоголиком. Много... тут тоже такая. Я пил много лет, и я пил помногу. И в связи с этим... кстати, к тому времени изначально, да, это был вместе замес алкоголя и наркотики. И еще одна вещь. Мне когда-то кто-то упомянул о том, что... ну, у нас не принято говорить о наркотиках. Я спрашиваю, почему? Человек говорит... ну, это вот, ну, нарушение пятой традиции. Нет. Нарушением пятой традиции не является упоминание наркотиков. Нарушением пятой традиции является не упоминание алкоголя. Понятно? Так вот, это моя история, это мой опыт. Куда от него деться? И это важно, и сейчас я объясню вам, почему это важно. Алкоголь всегда присутствовал за месяц. Я был, в принципе, можно назвать, да? У нас сегодня много таких в сообществе. То, что стандартно называют кайфажор. Мне все, что угодно. А что у вас есть? Ну, реально, вот это вот. Что вы предпочитаете? А что у вас есть? И так сложились обстоятельства. Сегодня я реально верю в то, что Бог приглядывает за идиотами и алкашами. Вот. Он посмотрел на этого алкаша-идиота и, по-моему, наверное, в какой-то момент просто сказал себе, да, это две зависимости точно не потянет, сдохнет. Поэтому фигуры были расставлены таким образом, что я вынужден был отложить наркотики в сторону. Причина, на самом деле, очень банальная. Я и не собирался, и не планировал. Но когда я закончил университет в городе Индианаполисе, штате Индиана, то я решил построить себе карьеру. Как Билл Уолсон. Они еще узнают, кто такой. Да, они знают, кто я такой. Они еще пока не знают, но они узнают. Я всем покажу, кто я такой. И вдруг выяснилось, что оказывается, во всех более или менее приличных корпорациях проверяют на наркотики. Опа, засада. Ну, пришлось отложить наркоту в сторону. И вот тогда алкоголь взял авансцену. Но здесь самым важным является даже не это. Здесь самым важным является тот факт, что отложить наркотики в сторону не было никакой проблемы. А я этого не это самое. Причем к этому времени я уже употреблял достаточно серьезные вещи. Регулярно. Но если я могу элементарно отложить в сторону тяжелые наркотики. Ты меня извините, что такое алкоголь? Ну это о чем? Легальная штука, все пьют, что такое, все нормально. И я стал пить. Мое первое духовное пробуждение в этом плане можно, наверное, назвать первый раз, когда я хорошенько накатил с утра. Я не знаю, если вы пить когда-нибудь с утра. А если вмазать вот правильную дозу. Я еще подумал, мама, не говори, почему я столько лет-то вообще не это самое, я все до вечера ждал. Сколько профуканных утр, можно сказать. И пошло-поехало. В какой-то момент я пришел к тому, что я пил 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я был на газу все. Если вы видели меня, я был на газу. Всегда. У меня всегда и везде было припрятано. Я пил на работе, я пил до работы, я пил. И хотите верьте, хотите нет, долгое время это сходило мне с рук. То есть я пил без последствий. И это тоже обманчивость заболевания. Многие, например, приходят молодыми и думают, ну вот здесь, мол, в сообществе как-то люди постарше, может, я молодой, я еще нет. Сам радуйтесь, что вы пришли молодым. Потому что чем больше наработка, тем больше привычка и тем больше причин у головы рассказать вам разные истории о том, что ну было же. Потому что на самом деле очень долгое время уже в сообществе алкоголизм разводил меня на правде, а не на лжи. Ему не надо было мне врать. Простой пример. Помнишь, вот месяц назад мы там вот сели вдвоем, выпили же бутылку водки, хорошо так посидели, за жизнь поговорили, песни попели. Ну было же. Ничего не разбили, ничего не сломали, ни с кем не поругались. Было же. И отрицать это невозможно. Это было. Голова не зацепится за то, что на следующий день я разбил машину. Через день после этого моя жена там переругалась со мной вдрызг. А потом после этого еще там меня менты попетали где-то. А потом меня еще и на работе вызвали на побеседовать. Я все вспоминаю тот день, когда все прошло хорошо. Вот тоже интересно. В таких вещах я вспоминаю то, что прошло хорошо. С другой стороны, я не знаю, как вы, но я всегда был человеком, если я сяду и задумаюсь немножко о своем будущем, но я никогда не ухожу от этого радостно. У меня там всегда засада. Надо все время быть на стреме. Там реально, там что-то меня ждет. Там двое с носилками, один с топором. Не, ну вот, я не знаю, я единственный здесь такой? Или вы все уходите от мыслей о будущем прямо вот в восторге и в радостных ожиданиях? Я никогда не был таким. В конечном итоге обстоятельства стали меняться. В моем конкретном случае они менялись медленно. Опять же, то помятая машина, то скандал с женой, то я переругался с отцом, то какие-то стычки с приятелем, причем даже не столько с самим приятелем, сколько меня приглашают в гости, я приезжаю туда, хорошо наклюканный, да, там еще выпиваю и начинаю вести себя, ну, просто по-свински. А там сидят какие-то люди, которых я знать не знаю, я с ними разговариваю по-хамски, я позволяю себе вещи, которые позволяют, ну, просто не полагается. То есть я веду себя как пьянь. И, разумеется, людям, которые позвали меня туда, им стыдно. Я очень много чего не помню. Я полагаю, что Бог дает нам вот эту тему для того, чтобы мы от стыда не померли. Серьезно. Обстоятельства становились все хуже и хуже и хуже. Я к тому времени привык ездить пьяным все время. А тут вдруг несколько раз подряд меня повязали за эту тему. И я стал регулярным посетителем тюрем в городе Индианаполисе, штат Индиана. Их там три. Я бывал во всех трех неоднократно. Причем я вам скажу, что это интересная вещь, да? Для меня в какой-то момент, я вот оглядываясь назад, это посредством инвентаризации, я увидел эти вещи, что я в браслетах, да, я в наручниках, это стало довольно привычной темой. Такое, ну, такое какое-то легкое временное неудобство, да? И я только позже осознал, что вот так социум относится к грешане. Ему не доверяют с его собственными руками. Вообще, вдумайтесь в это. Я как-то не стою. Мне всегда. Я не знаю никого, кто пошел бухать. Встает, вот стоит перед зеркалом, там прихорашивается. Говорит, так, сейчас поедем, тачечку разобьем. Так, все деньги профукаем. Обязательно надо подраться с ментами. Не забыть. Никто же не планирует таких вещей. И я уверяю вас, что я тоже их не планировал. У меня никогда не было такой цели.
Все будет
Я не рассматривал себя. Давайте даже так. Я говорил о том, что я алкоголик, задолго до того, как я пришел в сообщество анонимные алкоголики. Я понятия не имел, что это означает в формате анонимных алкоголиков. Я знать не знал. По моему пониманию, алкоголик это был тот, кто много пьет. И могу вам сказать, что когда в конечном итоге я оказался в анонимных алкоголиках, почему-то, блин, в моей семье вот ну никто не удивился. Ну, да ты что, быть не можешь. А мы и не знали. Потому что разговоры о том, что делать с грешами, они велись задолго до. Но я почему-то, как я уже сказал, полагал, что от того, что я много пью, вот это называется алкоголь. О, если бы это было так. Если бы это было так. Первый раз я пришел в сообщество анонимные алкоголики. Где-то день я пытался, по-моему, на третий день после того, как я оказался в своей первой нарколожке. Прям вот с почином, да? Один почин за другим. А перед вами стоит человек, который в общей сложности отлежал в 10 нарколожках, 3 из которых психушки. И отсидел год в тюрьме. Вообще в Штатах дали 2 года, но там, в штате Индиана, день, когда ты сидишь в тюрьме, идет за 2. Ну, я отсидел год. Так я бухал в тюрьме. А что, долго ли уметь? Я тот, кто найдет везде. Это не важно. Я что-то хорошее, может быть, не найду, а это я вам найду на раз. И вот первые мои нарколожки, где-то день на 3, вот насколько я помню, потому что я в общей сложности, я с мамой даже беседовал, она не помнит, пролежал я там 5 или 6 дней. Но вот где-то день на 3 я почувствовал себя как свеженький огурчик. А попал я туда в самом конце декабря 1999 года. А почему я, сейчас поймете, почему я все это рассказываю. И попал я туда следующим образом. К этому времени у меня еще по-прежнему была работа, по-прежнему была семья, по-прежнему были какие-то материальные блага, да? Но я уже, вот к этому времени, во-первых, как я уже сказал, я пил 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Как только я прекращал, спустя какое-то время у меня начинало колбасить. Реально, у меня начали жутко совершенно трястись. Каждое мое утро начиналось с того, что я выпивал полбутылки водки. Это вот для того, чтобы куда-то начать двигаться вообще. Просто чтобы. Вот после полбутылки водки можно уже начинать движуху. Я тот человек, который наливал в бутылку из-под воды литровую водку, приходил на работу и стоял на столе у себя. Чего, знаете, интересная вещь, да? Тоже с оглядкой назад. Вот этот чертик, который тут живет, да? Этот безумец. Он говорит, правда, все так делают. Они просто шифруются. А классика всех классик. Я заслужил. Если бы это было неправильно, я бы этого не делал. Понимаете? Если бы это было неправильно, я бы этого не делал. Убийственный аргумент. Вот. Я очень хорошо помню, в тот день, когда я проснулся, я чувствую себя вот как новенький. Первая мысль, которая приходит в мою голову. Первая. О, если что, я теперь знаю, куда можно прийти. И главное, в тот же день мне дали вопросник. Я сегодня это прекрасно понимаю. Это была, кстати, одна из таких вот деталей, которые я вспомнил много-много позже. Дали вопросник вот в первой нарколожке, где я лежал. Сегодня я прекрасно понимаю, что это были да или нет вопросы. Но тогда они мне такими не казались. Там были такие вопросы, например. Пили ли вы когда-нибудь рано утром? А если я не ложился? Пили ли вы когда-нибудь в одиночку? Да, ну они ушли! А тот, вокруг которого я очень хорошо помню, там было вопросов, наверное, 40, я не помню все, надо будет постараться, я пытался вспомнить. Еще один вопрос, который я помню, потому что вокруг этого я круги нарезал уже, прям не знаю, как с него словировать. Напивались ли вы когда-нибудь до беспамятства? Да, но не настолько часто, чтобы ответить «да». Оказывается, нормальные люди так не делают. Неспроста же в большой книге будет сказано, что алкоголику его жизнь кажется единственной нормальной. А город Индианаполис, штат Индиана, это город с одним из самых старых ААЭвских традиций. И это не похвальба, вы сейчас поймете почему. Да, мне в определенных нюансах повезло. Я впервые вошел в двери анонимных алкоголиков ранним январе 2000 года. Это был, я Новый год встретил в нарколожке. День моей трезвости, 10 июня 2004 года. И это в городе с одними из самых старых ейских традиций. Я продолжал шарашиться на собрании. Я ходил на собрание как чоп. Я приходил на собрание пьяным, я уходил с собрания, напивался и возвращался. Я приходил в себя на собрание. Вот это прикольная тема. Реально, бум. О, где? Собрание. А как я сюда попал? И главное, спросить-то стыдно. Потому что, ну, не помнишь, тебя привез кто-то, не привез. Мне понравилось в сообществе. Мне с самого начала в сообществе понравилось. Но люди добрые. Еще одна путаница, за которой я внимательно наблюдаю в России. Пожалуйста, не надо путать сообщество и программу. Это две разные вещи. Давайте я вас так встряхну. Как говорится, одной из моих задач является успокоить обеспокоенных и растревожить спокойных. А я особенно люблю вторую часть. У нас тут кто-то имеется, кто считает, что собрание, хождение на собрание, часть программы выздоровления. Да? Последний раз, что я смотрел, я, может быть, заблуждаюсь. У нас есть 12 шагов. Слышали про такое?
Собрание – это 12-й шаг.
Это откуда такая информация?
Мы сейчас придумали.
Нести и сидеть – это два разных глагола. Если бы Билл Уилсон, встретив доктора Бога и определивший, что наконец-то они повстречали друг друга, если бы они хлопнули тогда друг друга по плечу и сказали, так, сидим, подождем, пока остальные подтянутся. Ну и где бы все мы сейчас были? Я стесняюсь спросить. Ничего в шагах не сказано о собрании. Ни единого слова. Кстати, очень прошу вас, пожалуйста, не надо меня передергивать. Это делает регулярно. Кто-нибудь обязательно найдет. А Гришанин сказал, что не надо ходить на собрание. Я слов таких не говорю. Собрание – это неотъемлемая часть нашего единства. И потом, коль скоро разговор пошел так, есть еще один очень такой, ну, каверзный, но очень резонный вопрос. А на сколько собраний нужно сходить, чтобы получить духовное пробуждение? Зато я точно знаю, сколько шагов нужно. Так вот, я был тот человек, который искал более легкий и удобный путь. Я посмотрел, вот, вы видели когда-нибудь вот эту программу на стене, когда она вот висит, да? Я не знаю, здесь вот у вас не висит, я не знаю, у вас где-то в комнатах увешивают там на стене 12 шагов. Да? Никто никогда не видел такую тему? Окей. Потому что у нас там во многих местах даже там, я ну, такие как плакатики сделаны. Или вот как вы смотрите в 5 главе, да, 12 шагов. Главное, что ощущение такое, вот читаешь их, да? Читаешь, соглашаешься, киваешь кабиной. Вроде как ты их и сделал. Ну что, я покивал, да? Все, все, мне понятно, все, я все сделал. Так вот, на самом деле, вся схема сводится к тому, что если вы хронический алкоголик, хождение на собрание вас не спасет. Это, в этом случае это не вопрос того, будете ли вы снова пить. Это просто вопрос когда. Я бегал по собраниям и туда, си, сюда, си. Потом мне сказали, читай большую книгу. Ну, зачитал я ее, я уже и так, и всякую читал, и пьяный я ее читал, трезвый я ее читал. Я садился, читал ее и выпивал. Я это самое. Все никак не мог понять, почему же, что, вот что у вас такое? Я прихожу, такие, как вы меня встречаете в комнатах там, да? Вы мне улыбаетесь, и вы мне все время говорите, что по шагам работаю. Я, блядь, работаю! Вот, не покладая рук. Что-то не то. Что-то ваша программа не работает. А все на самом деле сводилось к тому, что я просто не хотел делать то, не хотел и не знал, как делать то, что написано в большой книге. Я закончил эту эпопею через 4.5 года бездомным. Это уже ходя в Эй, бездомным, безработным. Я жил в разбитой машине, правда, она ездила. Я не мылся неделями, я там съедал одну тарелку супа, может, там, не знаю, раз в 5 дней. То так, еле-еле. Руки тряслись все время. То есть я вот жил только ради того, чтобы пить. Хабарики на улице подбирал. Такой хорошенький был. Я такой опустившийся, скажем. Достаточно низко. Я сегодня так не выгляжу, я вас уверяю. Я выглядел несколько хуже. И аромат от меня исходил, такой амбре. Но мне все еще казалось периодически, что я очень даже это... Я вот сейчас им всем тут покажу. Я не совсем уверен, что именно я собирался и кому показать. Но что-то кому-то я хотел все время показать. Родители перестали со мной общаться. У меня круга общения как такового не было. Отец поменял замки на двери и сказал, что у него больше нет сына. Жена выгнала меня из дома за непосещаемость. В общем, все хорошо, все как мы любим. Но, знаете, в какие-то моменты я сталкиваюсь с этим и сегодня, наблюдая особенно за теми, кто барахтается по-прежнему. Так же, как барахтался я. Люди приходят, помятые, побитые. Я, кстати, вот никогда никого не встречал. Кто приходил сюда, начинал там хоть что-то делать, там, не знаю, на собрание ходить или что-то. А потом вдруг, значит, принимает решение еще пойти поэкспериментировать. Я никогда никого не встретил, кто после этого вернулся и говорит, ребята, там офигенно, пошли со мной. Почему все возвращаются всегда помятые? И я каждый раз вот возвращаюсь, мне все казалось, что что-то тут я не дорабатываю, что-то вот ну, не то, что-то не так. А выяснилась очень простая вещь. Хождение на собрания, при всей их важности, не является частью программы выздоровления. Я скатился до того, что... Давайте даже так, не буду эту историю, да, эту историю можно пропустить. Короче, день моей ответственности, 10 июня 2004 года. И когда я, между прочим, упоминал, что город Индианаполис это город с одними из самых старых эйвских традиций, чтобы было понятно, первая интергруппа анонимных алкоголиков была создана именно в Индианаполисе. Не в Акроне, не в Нью-Йорке, не в Калифорнии, именно в Индианаполисе. Город с очень старым матерым ЭА. Люди были готовы помочь мне с самого начала. Я просто не был готов следовать их идеям. Понимаете? И я вам скажу такую вещь. У нас часто говорят, и я сам повинен в том, что я много раз это говорил, что у всех разное дно. Кто не слышал такую фразу? Да? Я сегодня с этим не согласен. Хотя сам раньше так говорил. Я пересмотрел эту позицию взгляда. Я думаю, что что коль скоро болезнь у нас одинаковая, дно у нас тоже одинаковое. Обстоятельства дна у нас могут быть разными. Но днище – это состояние внутреннего порядка. Для меня сегодня это означает, что наступает какой-то момент, когда я готов идти и делать все, что угодно. Идти куда угодно. Делать все, что вы скажете, лишь бы больше не быть собой ни одной секунды. Вот что это такое для меня. Потому что только в этом состоянии я готов слушать то, что вы предлагаете. А до этого, как правило, у Гришани же есть свои идеи относительно того, как я буду все это решать. И пока у меня есть свои идеи, вы меня ни в чем не убедите. Билл Уолсон когда-то писал, что пусть они пойдут и перепробуют все, что только есть. И когда все опции будут исчерпаны, вот тогда пусть приходят к нам. Если бы я 9 июня 2004 года знал, что 10 июня 2004 года окажется днем моей трезвости, то я бы выпил в два раза больше. Я жил абсолютно без всякой надежды на то, что... А чем этот раз? Этих попыток уже было столько, но я оказался настолько уставшим, настолько измотанным, что где-то по пути мною было принято, наверное, первое более или менее логическое решение. Или логичное, или вменяемое, как хотите. Я решил, что хрен с вами. Я пойду и сделаю именно то, что вы мне говорите. Именно так, как вы говорите мне это. Чтобы доказать вам, что ваша херня не работает. Человек, который по сей день является моим спонсором, когда мы с ним впервые сели лицом к лицу, а я знал ты его в сообществе задолго до, я категорически избегал его, я его побаивался, потому что у него такой взгляд доброго волка, и он как насквозь меня видел, я все время так к нам появился, а он из вот этой категории у нас, знаете? Подойдешь к нему, начнешь что-то гнать, а он тебе спокойно. Покажи мне это. Если этого нет в книге, я не знаю, что это. Это может быть офигеннейшая штука, но это к ей не имеет никакого отношения. Извини. Он сказал мне, давать эту книгу такому, как ты. А я к этому времени мог уже куски цитировать наизусть. Он говорит, давать эту книгу такому, как ты, предполагать, что ты сам разберешься, что там написано. Вот это приблизительно то же самое, что давать такому, как ты, руководство по эксплуатации сверхзвукового истребителя. И сказать, на, прочти. Когда закончишь, у нас вон там стоит за сараем заряженный и заправленный, летай только осторожно. Вот основной проблемой алкоголиков является тот факт, что алкоголики не умеют читать. Они читают белое на черном, а надо читать черное на белом. Он говорит, это... Вот это рецепт. Это рецепт чуда. Можно зачитать рецепт до дыр и помереть с голодухи. Придется встать и приготовить. И мы начали с ним это путешествие. Десятого июня, Бог даст, 14 лет. Если бы, вот еще одна вещь, я сам мог бросить пить, у вас сегодня был бы другой спикер. Я не верю ни на секунду. Мой опыт показывает, что это не так. Не верю ни на секунду, что такие алкоголики, как я, бросают пить. Я не способен это сделать. Что если бы я мог бросить пить, реально бросить пить, я бы бросил давным-давно. К тому времени, когда я собрался бросить, я уже хотел бросить. Я долгое время просто не хотел бросать. Но потом-то настал момент, когда я реально захотел бросить. И вот именно здесь я убедился, что я бросить пить не могу. Просто наступает какой-то момент. Я называю это благодатью Божией. И Бог дает мне эту штуку авансом. И мистика здесь, наверное, в первую очередь заключается в том, что мы никогда не знаем, как долго это продлится. А это означает, что за вот этот период времени, который был дан Богу, это может продлиться 2 недели, это может продлиться 2 дня. Есть определенные действия, которые я должен начать делать для того, чтобы я мог это сохранить. В противном случае я это обязательно потеряю. И если бы трезвость не была моей проблемой, ребят, ну с какого ляда? Вот алкоголь начинает становиться проблемой, да? Начинаются битые машины, скандалы с женой, вызовы к шефу. Ну кто любит такой гемор? Знаете, при всем том, что я, конечно, парень-то это самое безбашенный был, но я вас уверяю, я не идиот. Я не люблю. Я не люблю конфликтов, я не люблю какие-то геморрои. Я не хочу этой всей темы. Я хочу, чтобы все было мирненько. Я полагаю, что все так, в принципе-то. Так вот вопрос. Если я вижу, что мое употребление алкоголя создает все эти проблемы, и я считаю, что алкоголь является непосредственным фактором, да, то все, что нужно сделать, нужно убрать алкоголь из уравнения, правильно? Да, я перестану пить, все станет нормально. И я наблюдаю сегодня таких людей в сообществе. Сегодня в сообществе очень много людей, которые не являются алкоголиками той категории, для которых писалась большая книга и создавалась программа. В этом нет ничего предосудительного. Реально. У этих людей достаточно внутренних сил для того, чтобы самим бросить. И мне нужна программа 12 шагов. У них нет необходимости в Боге. У них нет необходимости молиться и медитировать. Мы для них шикарная группа поддержки. Как так это обернулось? А это связано с тем, как написана третья традиция в короткой форме. Но сегодня это уже не особого значения имеет. Факт остается фактом. Я перепробовал все возможные схемы попытки избежать, хоть как-то избежать работы по шагам. Я не смог. Если вы можете, я вам говорю это сейчас без всяческой иронии и без сарказма. Флаг вам в руки, барабан на шею, дудку в зубы. Я вам серьезно говорю. У меня к вам в этом случае есть только одна просьба. Вам добро пожаловать в мое сообщество. Но, пожалуйста, никого не спонсорите. Вы убьете такого алкоголика, как я. Потому что я постоянно вижу вот эти вот вещи, которые люди приходят там, слушай, по шагу в год. Это что такое? Или еще одна вот эта тема шикарная. Тише едешь, дальше будешь. Ну ты это, походил, ты просто на собрание ходи. Как будто это меня спасает. Ну, ты вот ходи на собрание и не пей между собраниями.
Если бы я мог это сделать, нахрен вы мне нужны? Зачем?
Мой спонсор когда-то сказал мне такую вещь. Он сказал, слава Богу, что Бог несправедлив. Ибо если каждому из нас, да, по справедливости, эти комнаты были бы пусты. Но я гарантирую вам одну вещь. Вы можете в это верить, можете в это не верить. Сегодня я в этом абсолютно убежден. У каждого из здесь сидящих в этом мире ничего не случается просто так. У каждого из здесь сидящих есть возможность спасти чью-то жизнь. В этих комнатах есть кто-то, кто услышит именно вас и только вас. И никого другого. Это вам не шубу в трусы заправлять и не мелочь по карманам тырить. Я стараюсь достаточно с достаточным количеством юмора относиться вообще ко всей этой теме. Не принимать это серьезно. Но вот этот аспект вещей, поскольку это вопрос жизни и смерти других людей. И мой спонсор сказал мне, я буду читать тебе эту книгу. Каждый раз, когда мы будем приходить к какому-то действию, которое описано в этой книге, мы будем останавливаться и предпринимать это действие. И мы не двигаемся дальше ни на сантиметр, пока это действие не предпринято. Он также объяснил такому мудрому, как я, что если в Большой книге сказано «мы просили», то это, скорее всего, молитва. Если же там сказано «мы просили Бога», то это точно молитва. Ну, вот я тот человек, которому надо объяснять такие вещи. И мы начали двигаться. Я честно сделал, вот, настолько честно, насколько я мог, сделал то, что нужно было сделать. У меня не было вот того яркого духовного пробуждения, которое хапанул Билл Уолсон с вот этим. Я все ждал, это тоже зарницы в окне, там что-то такое. Вау! Но я же приходы люблю. Потому что, не поймите превратно, я как был тифажером, так и мы остался. И только потому, что я стою сегодня перед вами выздоровевший алкоголик, это вовсе не означает, что я по-прежнему не люблю бухать. Я уверен, что я очень люблю бухать. У меня просто ничего не тянет бухать. У меня нет никакого желания бухать. Но я уверен, что я это не разлюбил. И я абсолютно уверен, что аллергия на алкоголь у меня как была, так и осталась. Она никуда не делась. Но она не представляет собой никакой проблемы, потому что нет ничего, что гонит меня в эту первую рюмку. Круг разомкнут. Разумеется, первая инвентаризация – это была куча хлама. Разумеется, дисциплины 10-11 шагов хромали. Разумеется, было энное количество вещей, которым пришлось учиться. Но эта схематика сегодня. Я, в принципе, вот, ну, как я это делаю, я работаю сегодня с большим количеством народа. Я сажусь и делаю точно так же, как это делал со мной мой спонсор. И я делаю то же самое, что делает мой подопечный. Это очень простая программа. Она реально очень простая. Она нелегкая. И нелегкая она по в общем-то, вполне понятной причине. В Большой книге сказана интересная штука. Эгоизм, эгоцентризм – это корень моих проблем. Опа-на. А я думал, алкоголь. А там про алкоголь ни слова. Эгоизм, эгоцентризм – корень моих проблем. Вот в чем моя проблема. У меня, я очень давно уже, я уже много лет не думал о том, что пить или не пить. Это вообще не фигурирует для меня как аспект вещей. Сегодня это все вопрос игр эго. И если вы реально хотите знать, о чем все это? Вот это. Я подкину вам одну штучку, которую у меня есть. Спонсоры у меня есть, ну, такая, скажем, антураж наставников. Ну, потому что, когда такого, как я, надо на путь истины наставлять. Бля, поднимайте все село. Меня старички пасут, они меня любят. И потом, а я люблю крутиться среди старичков по целому ряду причин. Во-первых, они жутко интересные. Это один из моих наставников. Это, опять же, без похвальбы. Это его... Он вам скажет, что это не его заслуга. У него 53 года трезвости.
Ну, Америка...
Подряд! А что вы смеетесь? Я помню, я в старые времена сидел на собраниях, кто-то говорит там, а у нас народ-то встретить, который 20 лет, 30 лет. Человек сидит там, у меня 27 лет трезвости. Блин, ну, брат, ну на выходные-то ты отрываешься. А вот у этого человека он протрезвел в 1964 году. Если вы подойдете к нему и спросите, о чем все это? Ответ будет очень простой. Это все о Боге. Это всегда все было только о Боге и ни о чем. Это вообще все о Боге. Но это уже отдельный разговор. В том, что я сегодня трезвый, нет никакой моей заслуги. Я ничего для этого не сделал. Ничего. И единственная причина, по которой я трезвый, я говорю это на самом деле для тех, кто никогда еще не пытался, или может быть сейчас в начале пути, потому что одним из моих заблуждений, с оглядкой назад, я осознаю, что одним из моих заблуждений, вот я, например, слушал, там, допустим, ты сидишь там, не знаю, с 10 годами трезвый, ты высказываешься, и я слушаю тебя, мне нравится то, что ты говоришь, мне, а, вот это здорово, да. Но моя голова рассказывает мне, что ты сам это сделал. а я пытаюсь сам это сделать, и у меня у самого не получается. И я никак не... Может, какой-то я ущербный, зачем, наверное, не такой. Подруч, а может, я вообще не алкоголик? Может, я просто винолюб и бражник? Если вы никогда это не пробовали, вы не можете в это верить. Если вы никогда этого не делали, я предлагаю вам следующее. Я никого здесь уговаривать не собираюсь. Это не является моей целью. Я больше вам скажу. Я, как я уже говорил, я много езжу, и одну вещь я знаю с абсолютной точностью. Ничего из того, что я вам скажу, не заставит вас пойти бухать, и ничего из того, что я вам скажу, вас не протрезвит. Я не обладаю вот этой силой. У нас мы через ухо не выздоравливаем. Понимаете, что я говорю? Можете наслушаться до хрена чего. Истинное количество спикерских семинаров и всего прочего. Но это все не более, чем персты указующие. Вся эта тема, я помню, как мой спонсор, когда вот одна из первых вещей, о которой мы беседовали, он говорит, ну, ты же цитируешь эту книгу, а скажи-ка мне, говорит, пожалуйста, дружок, о чем эта книга? О восстановлении от алкоголизма, как? Что я, блин, идиот, что ли? Он говорит, ты так думаешь? Он говорит, а ну-ка, говорит, глянем. И озадачил он меня. И озадачил он меня вот чем. Недостаток силы. Вот была наша дилемма. Нам нужно было найти силу, которая будет вести нас по жизни, и эта сила должна быть более могущественной, чем мы сами. Это совершенно очевидно. Но где и как найти такую силу? Как раз об этом и написана эта книга. Ее основная цель – помочь вам найти силу более могущественную, чем вы сами, которая решит вашу проблему. Это книга о силе. Если вы продолжаете сидеть и продолжаете, например, уже какое-то время ходите в сообщество, продолжаете рассказывать новопришедшим о своем бессилии, о своей неуправляемости. Ну, ребят, ну какую весть мы несем в таком случае, а? Потому что вот если бы я пришел в свое время и попал в лапы вот тех, кто сидят и ноют по этому поводу, я вам точно говорю, я просто помню, как, ну, структура моего мышления. А это-то мне нахер. Ну, серьезно, это у меня и так есть. Так у меня хоть бухалово есть, а эти еще и не бухают. Пойду-ка я попью. Я сегодня не бессилен. И моя жизнь неуправляема. Я ей не управляю. Это уже отдельный разговор. И силы свои я вынужден черпать от высшей силы. Это тоже отдельный разговор. Это ничего из того, что сделал я. Я пошел и убрал с пути то, что было захламлено между мной и ним. Дальше он появился. И с оглядкой назад я могу вам сказать, что все обещания большой книги для меня сбылись. Причем меня спрашивают, а когда? А я вам не могу сказать, когда. Вдруг в какой-то момент, вау, а это же уже случилось. А когда? А хрен его знает, когда. Не знаю. Но я стою сегодня перед вами радостный, счастливый и свободный. И они всегда радостны. Поправочка. Но сегодня я радостный, счастливый и свободный. Кстати, если бы я всегда был радостный быть, откуда бы я знал, что я радостный? Есть определенные вещи, которые познаются в сравнении. Но я абсолютно точно свободен. Я счастлив. И еще одна вещь, которая произошла в конечном итоге для меня, она стала одной из абсолютно ключевых. Сегодня моя жизнь имеет смысл. Она, возможно, не имеет смысла для всех. Но это меня вообще не волнует ни разу. Зато я точно знаю, что для близких мне людей, и для меня лично, она имеет смысл. А к тому моменту, как я оказался в канаве, моя жизнь выглядела для меня абсолютно бессмысленной. У меня сегодня есть возможность быть полезным Богу и окружающим. И это моя единственная задача. Хотите верьте, хотите нет. Одна из основных задач, вот, ну, с точки зрения духовных дисциплин для меня лично сегодня, не мешать Богу заботиться обо мне. У меня есть тенденция путаться у него под ногами. Okay? Ибо моя жизнь, она на самом деле не моя. Это не моего ума дело. Я ему не мешаю. Она как-то развивается сама по себе. Очень хорошо. Но зато как только я появляюсь там со своими шаловливыми ручонками, я вечно чему-нибудь накосячу. Поэтому я стараюсь избегать своего присутствия там. Это не моего ума дело. Моего ума дело идти заботиться о детях его. А он обо мне позаботится. Так было, есть и будет. Для меня это абсолютно проверенный факт. Это звучит дико. Нас не так учили. Мы не на этом воспитаны. Но я не виню сегодня тех, кто учили нас по-другому. Их же тоже так не учили. Они не знали. Я больше вам скажу. Я сегодня с абсолютной достоверностью знаю, что очень многие люди, никогда не попавшие в тот переплет, в который попали милые созависимые алкоголики и наркоманы, то есть не столкнувшись с непосредственно этой проблемой, выбрали для себя духовный путь, они живут таким образом, и вы знаете что? Они не просят себе памятников и постаментов. Они просто живут таким образом. Я-то думал, что мы самые духовные. Ничего подобного. Даже рядом не валялось. Есть масса... Еще, вот мне всегда нравилось, знаете, я как-то беседовал со старичками, вот приходит человек, да, например, возвращается из срыва, скажем, да, и начнет, все начинают хлопать, да, хлопаем. Вы никогда не задумывались вообще вот так? Вот какое у нас сообщество беспонтовое на самом деле? Ну, во-первых, у него очень беспонтовое название, если так разобраться. Это не выкатишь ни на какое социальное резюме. Ну вот, я получил докторат в Принстоне. И заканчивал Сорбонну, а еще я посещаю анонимных алкоголиков. И чтобы было понятно, насколько мы вообще так в низинке, да? Вдумайтесь в то, что я сейчас скажу. В анонимные алкоголики человека еще могут откуда-то послать. А от нас-то куда? Все. Рельсов нет. Поезд на последней станции. Просьба выйти из вагона. Поэтому на самом деле тема, как я уже сказал, очень беспонтовая. И я полагаю, что большинство людей, так же, как и я, проходят вот разного рода такие, знаете, это самое, взлеты, посадки, типа, какой-то момент, да, короткий период, да, ты трезвый, прям вот весь такой эйфории, всем надо в анонимные алкоголики, давай тащи всю семью, ты начинаешь всех зазывать, что, ребенок, сколько у тебя ребенок? 2 года, уже пора, а ты давай, пошли в анонимные алкоголики, да мне не надо, я не пью, это первая стадия алкоголизма, идем. Потом вдруг в какой-то момент приходит вот эта тема. Блин, и что, вот так все время, да? Вот эти физиономии. Я помню, я в тюрьме я сидел, и не в одной. На колошках я лежал, в дурках я лежал. Бездомным я оказался, а потом я сижу в анонимных алкоголиках и думаю себе, во я докатился! Такая переоценка ценностей называется. Я, как я уже сказал, я не ставлю себе цели убедить вас в этом, но я предложу вам следующее. Коль скоро вы никогда не пробовали делать это, если вы никогда не пробовали делать это, во-первых, найдите человека, который делал это, чтобы он показал вам, как это делается. Пройдите по этому пути, посмотрите, что получится. И причина, по которой я вам предлагаю это, на самом деле, давайте так, задайте себе всего один вопрос, на самом деле, только один. А что мне терять? И если вы абсолютно однозначно можете себе сами ответить на этот вопрос, ну тогда не идите и не делайте. Но я сомневаюсь, что кто-то здесь сможет дать себе абсолютно четкий ответ на это. Именно поэтому я предлагаю вам попробуйте, посмотрите, что получится. Почти 4 миллиона сегодняшних членов сообщества «Анонимный алкоголик», ну, они не могут ошибаться, ребят. Столько народу не может ошибаться. Сообщество существует вот уже 83 года. Вдумайтесь в это. А все началось с того, что один алкаш долгое время искал, и потом наконец нашел второго. И их-то было всего двое. И они были первопроходимцами. И они набили себе шишек для того, чтобы мы имели возможность их не набивать. Сегодня есть этот опыт. Это работает. Вот в Большой книге, в 5 главе сказано, мы редко встречали человека, который бы строго следовал по нашему пути и потерпел неудачу. А я беседовал тут даже со своим спонсором, потому что вдруг ко мне пришло осознание, что я никогда не встречал человека, который бы строго следовал по нашему пути и потерпел неудачу. Я побеседовал с ним, он говорит, та же самая песня. Я тоже никогда не встретил такого человека. Я никогда не встретил человека, который бы строго следовал по этому пути и потерпел неудачу. Ни разу. Что вы хотите? Вы хотите облегчения? Вы его можете получить. Оно идет таким лейтмотивом в книге. Но это не является целью. Цель – это освобождение. Хотите знать от чего? Да от самих себя. Сами от себя не устали? Да? Потому что это же вечно. Знаете, от меня можно устать, но хер с ним. Я что, я приехал, я уеду, да? А от себя-то куда убежишь, а? Вот от себя никуда не деться. И куда бы я ни прилетел, я везде возле трапа себя встречаю. Не уехать, не умчаться. Еще одна вещь. И, то есть даже две. Чтобы как-то на более или менее веселой нотке, а то уж очень мы серьезно нарушили. Северный. Спонсор моего спонсора, человек по имени Дан Приц, когда-то сказал такую вещь. Если вам не весело, когда вы этим занимаетесь, вы делаете это неправильно. Это вам так нападать. Поэтому давайте закончим анекдотом. Знаете, как сидят два колдыря под мостом. Проснулись. Сидят, курят, да. Один другому говорит, брат, мне такой сон приснился. Тот говорит, а что за сон-то? Он говорит, ты знаешь, говорит, мне приснилось, что мама приходила моя, дала мне 100 баксов и сказала, съезди в Диснейленд. И я поехал в Диснейленд. Тут говорит, ну и что ты там делал? Как чего? Где на качелях катался, на горках катался, на каруселях катался, мороженое ел, эту вату хавал, да? Обнимался и фоткался с Гуфи, с Дональдом Даком, да, там, с Микки Маусом. Было очень прикольно. Второй говорит, не, правда так? Это ни о чем. Он говорит, вот мне приснилось, что я сижу здесь, и вдруг подъезжает лимузин. Открывается окно, и там сидят две потрясающие дамы, стильные, красивые, и говорят, поехали с нами. Ну, я, говорит, залез в лимузин, они меня отвезли в лучший отель в городе, затащили меня в сауну, отмыли меня, оттерли, там, отшампунили, очистили от этого самого, все, одели меня в потрясающий совершенно бархатный халат, и вывели меня на такую веранду, а на этой веранде, говорит, прямо вот весь город виден, как на ладони, потому что она на горе. И говорит, вот здесь бар, а в этом баре и виски, и водка, и коньяк, и говорит, ты почему мне не позвонил? Когда я звонил тебе, мама сказала, что ты в Диснейленд уехал. Спасибо, что послушали. А что, кто?
Вопросы? Перед вопросами позвольте, друзья, напомнить о нашей 7-й традиции, в соответствии с которой мы откажемся от помощи извне, существуем на наше добровольное пожертвование. Пожертвования пойдут на развитие и движение АА в нашем городе и во всем мире. Дмитрий алкоголик, Григорий, скажи, пожалуйста, ты сказал несколько раз «выздоровевший алкоголик». Немного можно шире? Что значит выздоровевший алкоголик?
А что написано? Хорошо. На титульном листе большой книги, прямо под названием написано. Рассказ о том, как многие тысячи мужчин и женщин выздоровели от алкоголизма. Что, ошибка?
То есть врачам мы не верим. Врачи говорят, что алкоголизм не излечим.
Излечим и выздороветь – это две разные вещи. Излечиться – это раз и навсегда избавиться от. Выздороветь – простой пример. Давай я тебе так. От простуды можно выздороветь. А излечиться нельзя. Или же, да, я тебе подкину вообще по-другому. Представь себе ситуацию. Идешь по улице. Я иду по улице, неважно. Какая-то перестрелка. И шальная пуля ранит. Ты падаешь на асфальт. Ты истекаешь кровью, ты в болевом шоке. Тебя как кто-то из хороших самаритян подхватывает, закидывает к себе машину, везет в срочном порядке в госпитале. Тебя тут же подхватывают, везут в операционную, тебя стабилизируют, пулю извлекают, тебя зашивают, все, все нормально. Ты еще какое-то время проведешь в госпитале, а потом тебя выпишут. Ты же не будешь там вечно лежать. Правильно? Ты выздоровел. Тебя выписали, когда ты выздоровел. А теперь у меня к тебе вопрос. А ты от следующей пули застрахован?
Я понял, спасибо. Еще? Есть у кого-то?
Слава алкоголик. Привет, Гриш.
Привет.
Олежке уже написал, что доехал нормально. Так что свои в курсе. Появилось ли у тебя жизненно важное шестое чувство и сбываются ли эти обещания девятого шага, ты интуитивно будешь знать, как вести себя в ситуации, которая раньше тебя задача?
Конечно. И гораздо чаще, чем мы думаем. Кстати, это одна из вещей, которая на самом деле, хотя она вписана в девятом шаге, у нас первые упоминания о ней появляются уже, если мне не изменяет память, в обещаниях пятого шага. А суть такова. Я не верю в то, что я сам могу додумать сам по себе могу до чего-то хорошего додуматься. Лучшее, до чего мог додуматься я, это пойти взять еще один пузырь и бухать. Это если Гриша предоставлен Грише. Okay? А вот ситуация. Я работаю с кем-то из подопечных. Человек говорит, у меня вот такая ситуация. Он мне раскладывает ее, да. Я начинаю задавать какие-то вопросы, и вдруг бум, ответ появился. Я говорю человеку, как и что. Вау. Он вешает трубку, я вешаю трубку, а потом я думаю, а я откуда это знаю? А я точно знаю, что это так. Я точно знаю, что это так. Откуда я это знаю? Это явно не что-то, что я надумал. Вот это о чем. А я рассматриваю это, вот это интуитивно, жизненно важное шестое чувство, не рассматриваю это как это самое, уши, как говорится, прочистил, а Бог просто наклонился и шепнул, говорит, Гришаня, это вот так. Все. Поэтому, если держать его за ручку, то все остальное будет на местах. И опять же, поскольку духовность штука не статичная, она двигается, да? Бывают какие-то дни, прям чувствуешь себя чуть ли не сидящим у Бога на коленках. А бывают такие дни, что создается впечатление, будто он куда-то уехал, чемоданчик собрал и даже не оставил адрес. Но это не имеет никакого значения. Если я продолжаю действие, так или иначе, это все уравняется в конечном итоге. Это чисто вопрос того, что я продолжаю делать действия. Потому что вот тоже наша вечная тема. Я совершаю какие-то действия, я всегда жду, что это должен быть положительный результат. А я откуда знаю, что он должен быть положительным? Что ни у кого никогда не было, что из отрицательных результатов вытекало что-то положительное? По большому счету, это начинает развиваться. Я считаю, что такой очень плодотворной почвой, плодородной, правильно будет сказать, почвой для этой темы является 11-й шаг. Это когда я все больше и больше становлюсь сторонним наблюдателем. И тогда ответы, там уже сказано, и при продолжении такой практики ответы начинают приходить сами собой. Что, бухали?
Можешь программу огласите?
Ирина, алкоголик у меня.
Озвучено.
Что для тебя есть счастье? Ну как это вот такое? Что такое счастье?
Придется уделить несколько минут. Сейчас, мой
дорогой.
Почти что.
Забыл, что такое счастье.
Нет, я ничего не забыл. Я хотел бы дать ответ на этот вопрос словами человека по имени Энтони Денало. Потому что он просто сделал это много лучше, чем сделал бы я.
Более правильно выразить.
Посмотрите на этот мир, и вы увидите несчастье и вокруг себя, и внутри себя. А знаете ли вы, что является причиной несчастья? Вы, скорее всего, назовете одиночество, или притеснение, или войну, или ненависть, или безбожность. И вы будете неправы. Есть только одна причина несчастья. Ваши ошибочные убеждения. Убеждения столь широко распространенные и так часто встречающиеся, что вам даже в голову не придет ставить их под сомнение. Из-за этих убеждений вы видите мир и самих себя искаженными. Вы запрограммированы так прочно, и давление, которое оказывает на вас ваше общество, настолько интенсивно, что вы буквально попали в капкан этого ошибочного восприятия. Выхода нет, поскольку вы даже не подозреваете, что ваше восприятие искажено, ваше мышление неправильно и ваши убеждения ошибочны. Посмотрите вокруг и найдите хотя бы одного по-настоящему счастливого человека. Без страхов, свободного от неуверенности, забот, напряжения и волнений. Вам повезет, если вы найдете одного из сотен тысяч. Это само по себе должно вызвать у вас недоверие в отношении того, как вы запрограммированы, и убеждений, которые вы разделяете со всеми несчастными. Но вас также запрограммировали не подозревать, не сомневаться, просто доверять принятым положениям, которые вложены в вас, вашими традициями, вашей культурой, вашим обществом, вашей религией. В вашем несчастье вас приучили винить самих себя, а не то, как вы запрограммированы, ни ваша культура, ни унаследованные идеи, ни убеждения. Но хуже всего то, что у большинства людей мозги промыты до такой степени, что они даже не осознают, что делает их несчастными, как видящий сон не понимает, что он спит. Что же это за ошибочные убеждения, которые не дают вам быть счастливыми? Вот несколько примеров. Первое. Вы не можете быть счастливы без вещей, к которым вы привязаны и которые дороги вам. Неправда. Не существует ни единого момента в вашей жизни, когда у вас нет всего, что требуется вам для того, чтобы быть счастливым. Подумайте об этом минутку. Причиной вашего несчастья является то, что вы концентрируетесь на том, чего у вас нет, вместо того, чтобы концентрироваться на том, что у вас есть. Еще одно убеждение. Счастье в будущем. Неверно. Здесь и сейчас вы счастливы и не знаете об этом, потому что ваши ошибочные убеждения и искаженное восприятие запутали вас в страхах, тревогах, привязанности, конфликтах, чувствах вины и серии подобных игр, в которые вы запрограммированы играть. Если бы вы могли распознать это, то поняли бы, что вы счастливы и даже не знаете об этом. И еще одно убеждение. Счастье придет, если вы сможете изменить ситуацию, в которой находитесь, и людей вокруг вас. Ошибаетесь. Вы пустую тратите массу энергии, пытаясь переделать этот мир. Если изменить его, это ваше жизненное призвание, что старайтесь, меняйте. Но не питайте иллюзии, что это принесет вам счастье. Несчастными или счастливыми вас делает не этот мир и не люди вокруг, а ваше мышление. Искать счастье за пределами самих себя, это все равно, что искать гнездо орла на дне океана. Так что если вы ищете счастье, то можете перестать тратить усилия на борьбу с облысением или на накачивание мышц, на смену места жительства или работы, на перемену стиля жизни и даже вашего характера. Разве вы не понимаете, что даже изменив каждую из этих вещей, будучи в блестящей физической форме, прекрасно выглядя, обладая очаровательным характером и всеми благами, вы по-прежнему будете несчастны? Ведь в глубине души вы знаете, что это правда. Но понимая все это, продолжайте тратить впустую ваши усилия, и энергию, пытаясь получить то, что не может сделать вам счастливым. А вот еще одно убеждение. Если все ваши желания исполнятся, вы будете счастливы. Неправда. На самом деле, именно эти желания и привязанности делают вас напряженными, раздраженными, нервными, неуверенными и боязливыми. Составьте список всех ваших привязанностей и желаний и скажите каждому из них в глубине души: «Я знаю, что даже после того, как получу тебя, я не обрету счастья». И поразмыслите над правдивостью этих слов. Исполнение желания в лучшем случае сможет дать вам мгновение удовольствия и эмоционального подъема. Не путайте их со счастьем. А вот тебе ответ. Так что же тогда такое счастье? Мало кто знает, и никто не может вам сказать, потому что счастье невозможно описать. Вы могли бы описать свет людям, которые всю жизнь провели во тьме? Или рассказать про реальность тому, кто видит сон? Поймите, что вы в темноте, и она исчезнет, тогда вы узнаете, что такое свет. Поймите, что страшный сон всего лишь сон, и он прекратится, тогда вы осознаете реальность. Поймите ваши ошибочные убеждения, и они пропадут, тогда вы познаете вкус счастья.
Спасибо.
Добавить от себя могу только следующее. Сегодня счастье для меня – это выбор, это решение. Я принимаю сегодня решение быть счастливым вне тех обстоятельств, которые меня окружают. Потому что счастье
–
абсолютно, это состояние чисто внутреннего порядка, не имеет никакого отношения к тому, что происходит снаружи.
Спасибо.
Кто-то еще?
Слава, алкоголик, еще один вопрос. Гриш, у тебя, смотри, ты сказал, что яркого пробуждения у тебя не было, у тебя постепенное, да? А как у тебя дела с Богом начали налаживаться? Что ты понял, что Бог есть, это или нет?
Знаешь, это чисто вопрос дисциплины. Если ты продолжаешь делать то, что нужно делать, одна из вещей, которые учили меня, мой спонсор сразу мне сказал: твоей основной задачей вот во всей этой схеме вещей, да, в работе по шагу, будет внимательно наблюдать за проявлениями силы. А это приблизительно то же самое, как, смотрите, вот если я вам сейчас скажу, да, вот завтра и в течение всей следующей недели внимательно наблюдайте, сколько черных BMW ездит по дорогам Сыктывкара. Вы вдруг обнаружите: вау, тут бэха, там бэха откуда-то появились. Они не появились, они всегда были. Вы просто раньше не обращали на них внимания, вот и все. Это же не о присутствии Бога. Это об осознании присутствия Бога. А это две очень разные вещи. Вот как-то так.
Вопрос, может, чуть уточню. Ты был верующим сразу или был агностиком? Или вот как у тебя вот.
Я агностик, я по-прежнему агностик. Я больше вам скажу, я никогда. Нет человека истинно верующего. Любой заявляющий, что он истинно верующий, у меня вопрос. Когда ты последний раз испытывал страх? Вот тебе проверка на агностицизм.
Спасибо.
Я мужчина отговорить можно. Я тоже как сам прогностик, я вот воскресенье против церкви я ходил, да раньше мыслями готовки нет. И это только с детства. Это понимать, да? Ну, сам это вам не имеет. Вот всегда ли, когда тебе плохо, да, или когда ты видишь, что надо же применять те и инструменты наших шагов, или то, что тебе дали Барнины, всегда ли ты чувствуешь Бога или осознаешь, что это Бог?
Осознание, часто, да. Не, осознание присутствия Бога на самом деле это тоже наработанная дисциплина. А чувствовать ты не будешь, он всегда чувствует. Потому что двигаться не он, двигаюсь я. Ты не можешь его всегда чувствовать. Вот смотрите, это, о чем я говорю, вот истина, у нас кто-то обязательно ведь заявится в сообщество, крича, что он или она истинно верующий и так далее. Я вам приведу простой пример. Знаете, вот эти старцы, которые во времена иные муровали себя. Знаете, о чем я говорю? В монастырях, особенно в подвалах, там, в древних монастырях, в Киеве там, или в таких местах, вы найдете, вот, где замуровывали себя, оставляли только вот маленькую щелочку для еды. Да? чем замуровывали стоя. Такие. Вот они поставили себе задачу абсолютно вне мирских. То есть быть постоянно с Богом. Вообще ни на что больше не отрываться. И они первые, кто вам скажут, что им не удается это сделать. А у нас приходит анонимный алкоголик, дверь ногой открывает через месяц. Да я вообще истинно верующий. Ну ты крутой.
Я любила алкоголика. Все, вот думаю, меня задели, задело вот это, ваши слова, твои слова, Григорий. Что вот мы объясняем, новички приходят, мы говорим, что мы бессильны. А какого черта тогда мы сюда пришли, если мы бессильны? Вот эта вот фраза вот такая вот. Что об этом говорит? Что об этом думает?
Ну, во-первых, надо объяснить ему, что он бессилен. Это и есть моя задача в формате 12-го шага. И что его жизнь неуправляема. И что мы были точно такими же.
Ну, это я поняла. Но вот меня что-то вот зацепило вот это. Что я поняла с вашего, с твоего выступления, что это не так нужно говорить.
Значит так. Я хочу. Вот это еще одна огромная просьба. Я постоянно, я устал махать по этому поводу фразу. Гриша сказал, что так не надо делать. Я хер его знает, как вам надо делать. Я понятия не имею. Я не знаю, как это надо делать вам. Гриша сказал, что это правильно. Вот это еще одно. Я понятия не имею, что для вас правильно, что неправильно. Перестаньте мне это приписывать. Я не говорю. Я говорю, что то, что говорится в таком формате, это не совпадает с вот этим. С вот этим это не совпадает. А правильно это для вас или нет, ну я не знаю, может быть, правильно. Но с большой это не совпадает. Вот все.
Ага, спасибо.
Спасибо. Друзья мои, давайте напомню вам программу. Значит, завтра Пушкина 80, центр Райда, 18:00. Григорий будет тоже. Новые отношения в семье будет тема такая. Прошу внимания. Так записано у меня.
Ну, уже... Адреса прочитай, а уж какие-то
да.
Гришева.
Суббота. Произойдет. Коммунистическая 23Б, 13:00 начало. Воскресенье. Коммунистическая 23Б, 11:00 начало.
Так, и еще. Седьмая традиция принесла 1772 рубля 50 копеек.
Приглашаю всех желающих присоединиться в нашей заключительной молитве. Присоединяйся к кому-нибудь прямо.
Просто цепляйся, да?
Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого, да исполнится воля Твоя, а не моя. Спасибо. Если где-то кто-то в беде, и ему нужна наша помощь, я хочу, чтобы она всегда была рядом, и я отвечаю за это. Спасибо.
Спасибо. Всем спасибо. Расходимся потихонечку, не шумя.